Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Свою работу в эфире начинает воскресный утренний музыкально-познавательный радиоканал «100 минут». За звукорежиссерским пультом Татьяна Кузнецова, у микрофона Михаил Спичка. В 9 часов 10 минут хит-парад «Великолепная семерка». Примерно в половине десятого отправимся в очередной воскресный культ-поход с Александром Поздняковым. А в этом часе программа «Вся эта фауна», затем музыкальный календарь, ну и, конечно, регулярная информация о погоде, с нее мы и начинаем. Сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 1 градус. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81%. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Сейчас в Петербурге плюс 1 градус. Подробнее о погоде поговорим чуть позже. Пока что обратимся к нашей музыкальной программе. Ее открывает Максим Леонидов.
Понедельник, 7 утра, она крадется босиком за дверь. Родители спят сладким сном. Откуда им узнать о том, что радио любви включил апрель? Они обнаружат потом записку на кухне. Позывные весны в ее глазах.
Максим Леонидов открыл музыкальную программу радиоканала «100 минут». 8 часов 16 минут. Напомню, что сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 1 градус. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81%. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. По сообщению Гидрометцентра Петербурга, сегодня, 4 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов слабые осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха по области плюс 3-8 градусов. В Петербурге небольшой дождь, температура воздуха плюс 5-7 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный порывистый. Волнение вне льда умеренное. Завтра местами, преимущественно в западных районах, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Утром и днем местами порывами до сильного. Температура воздуха завтра ночью минус 2, плюс 3 градуса, днем плюс 5-10. Во вторник, 6 апреля, небольшие местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный, юго-западный, умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью минус 3, плюс 2 градуса, днем плюс 1,6. Сейчас в Петербурге плюс 1 градус. Напомню, до 10 часов утра в нашем эфире радиоканал «100 минут». Но сейчас об одной музыкально-биографической программе завтрашнего вечера.
В понедельник, 5 апреля, в 21 час 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он будет полностью посвящен жизни и творчеству бывшей участницы квартета «Абба» Агнеты Фельдскок. Though we gotta say goodbye for the summer, darling, I promise you this, I'll say you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight, I'll hear your voice everywhere, I'll run to tenderly hold you, but darling, you won't be there. I don't wanna say goodbye for the summer,
это «Фауна». Взгляд Глазкова.
И я приветствую журналиста, кандидата биологических наук Павла Глазкова. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Вот уж поистине необычный праздник отмечают сегодня некоторые любители животных в разных странах. Всемирный день крысы. Казалось бы, столько усилий прикладывают люди в борьбе с этими грызунами, многих просто боятся, а тут праздник. Ну как так, Павел?
Ну, потому что все мы разные. Кто-то боится крыс, кто-то их уважает, а кто-то даже любит. Потому что во всем мире есть крысоводы, люди, которые даже разводят крыс, люди, которые держат как домашних питомцев, вот этих удивительных созданий. Я, кстати, когда первый раз познакомился с домашними крысами, выяснилось, оказалось, что действительно это уникальное, милое создание. Единственное, один огромнейший минус – крысы, к сожалению, очень мало живут, и человек к ним привыкает, и животное примерно через 2, максимум через 3 года погибает. Вот этот единственный недостаток, минус, когда держат домашних крыс.
Ну, собственно, и этим как раз декоративным крысам и посвящен Всемирный день крысы.
Совершенно верно. День и посвящен одомашненным крысам. Биологически, как правило, вот эти домашние крысы, они относятся к одному из видов крыс. К серой крысе или к пасюку, который как раз и обитает в основном в Санкт-Петербурге. А всего в мире, напомню, живет около 64 видов крыс. И 2 из них – это крысы-синантропы, то есть крысы, которые живут рядом с человеком. Это первый вид, который я уже упомянул, серая крыса или пасюк. И второй вид – это черная крыса, о которых я чуть дальше расскажу. Сразу хочу напомнить радиослушателям, что, ну, чтобы не было путаницы, что у нас обитают и другие животные, которые в своем названии имеют слово «крыса», в частности, в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге живет водяная крыса, или второе название – это европейская водяная полевка. Так вот, водяная крыса, она относится к семейству хомячковых. Это совершенно другое семейство, а крысы все относятся к семейству мышиных. Представляете? То есть они относятся как бы к мышам.
Вот. Андатра, например.
Вот, совершенно верно. А второй вид андатра, или другое название, мускусная крыса, она также относится к семейству хомячковых. То есть у нас 2 животных есть, мускусная крыса и водяная крыса, но к настоящим крысам они никакого отношения не имеют. Вот теперь мы переходим к 2 видам, синантропным видам крыс. Это черная крыса и серая или пасюк. Сейчас у нас, вот в частности, в Ленинградской области, в Петербурге, обитает только серая крыса или пасюк.
Как тут не вспомнить персонажа гоголевского «Пузатый пацюк»?
Да, совершенно верно. Хотя любопытно, что в названии крысы это есть небольшая путаница. По латыни серая крыса называется Ratus norvegicus.
А Норвегия это тут при чем?
А при чем тут Норвегия? Хороший вопрос уместный. Так вот, когда англичане в 18 веке описали серую крысу, они почему-то посчитали, что она прибыла к ним на корабле из Норвегии. И дали вот это название норвегикус, крыса норвежская. Хотя она к Норвегии непосредственно никакого отношения не имеет, а родина ее историческая – это Китай. И вот этот пасюк, который сейчас у нас в Петербурге обитает, активно достаточно, его родина изначально – это Китай. Европу полностью захватил пасюк примерно к 1800 году. То есть пасюк живет в Европе примерно 200-250 лет всего лишь.
Сравнительно недавно.
Сравнительно недавно. А Петербург изначально заселяли черные крысы. Это совершенно другой вид. По последним данным, возможно, небольшая популяция именно черной изначально крысы еще осталась в районе морского порта в Петербурге, в Санкт-Петербурге, но это еще под вопросом. Но в основном это у нас, еще раз повторюсь, это серая крыса или пасюк. Вот по поводу черной крысы. Изначально Петербург черная крыса заселила, черная крыса изначально заселила Европу. Именно черная крыса явилась причиной вспышки чумы в Европе. Именно черная, не пасюк, который сейчас обитает. Вот. А родина черной крысы – это Юго-Восточная Азия, район от Вьетнама до Афганистана. Причем любопытно, что вот в данный момент как раз пасюк продолжает активно заселять, осваивать мир. весь мир, он встречается везде, кроме полярных районов, кроме Заполярья, полярной области и предполярья. А так все районы мира захватил пасюк. Причем он вытеснил вот буквально за несколько веков, за последние 200 лет, он вытесняет, особенно в северных районах, черную крысу. Хотя черная крыса до сих пор является наиболее многочисленным, является наиболее многочисленным видом среди крыс, но они...
Просто у нас ее меньше, чем серый.
У нас получается. Ее практически вот сейчас в северных районах не стало. Но она активно живет в тропических районах. Почему? Потому что черная крыса, она теплолюбивая. Черная крыса живет в основном на деревьях. Более того, она вьет даже гнезда на деревьях, на пальмах, на хвойных деревьях, на лиственных, неважно. И она у нас изначально, вот скажем так, в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербургской губернии, потом в Ленинградской области, жила в домах, как правило, в районе чердаков. И второе название – это чердачная крыса, кровельная крыса, если быть более точным. Так вот, пасюк, когда начал осваивать активно Европу из Китая, пасюк оказался более плодовит. В среднем, если у самки черной крысы рождается 5 крысят, то у пасюка 10 и более. То есть пасюк более плодовит.
Павел, рождается за один раз или в течение жизни?
За один раз, причем крыса беременеет на следующий день после родов, и в год она может рожать до 5, иногда до 7 раз. То есть это очень плодовитое животное.
Теперь понятно, почему их так много.
Совершенно верно. Кстати, хотел опять же сказать, что в названии «черная крыса» тоже есть путаница, как и с серой норвежской, да, о которой я рассказал. Так вот, интересно, что впервые, когда черную крысу описывали как вид, ученому попался экземпляр, так называемый меланист. То есть крыса, которая была абсолютно черного цвета. И, кстати, меланисты встречаются и у пасюков. Примерно один меланист на 2000 рожденных крыс. То есть если вы где-то увидели... даже в Петербурге черную крысу, то есть это, скорее всего, пасюк-меланист. То есть есть альбиносы белого цвета, есть меланисты черного. Так вот, когда черную крысу описывали, ученому в руки попался экземпляр абсолютно черного цвета. И он описал и назвал ее черной крысой. Хотя в природе вот черная крыса, она имеет такой серо-металлический окрас. И внешне от пасюка она отличается меньшим размером. И самое главное, так, то, что бросается в глаза, это большие уши, крупные глаза и, самое главное, у черной крысы хвост длиннее ее тела, а у пасюка короче. Вот так визуально можно определить. Ну и пасюк гораздо крупнее внешне черной крысы.
Так. Если, конечно, кто-то захочет внимательно присматриваться, когда увидит крысу.
Но я когда встречаю, я останавливаюсь. Если у меня камера в руках, я обязательно снимаю на камеру. И сейчас вот я готовлю, кстати, очередной фильм про крыс, в том числе нашего города. Потому что мы с этими животными живем, и интересно знать, конечно, их биологию. Это потрясающе умные животные. Это очень пластичный вид, как я уже сказал, он до сих пор завоевывает в прямом смысле слова мир, и, по всей видимости, нам придется еще долго, очень долго жить с этими животными, причем мы изобретаем яд, они быстро адаптируются, причем не только они начинают узнавать этот яд, они именно физиологически адаптируются к яду и становятся устойчивыми к нему. Это удивительные животные, которые, ну, о биологии, о жизни которых, конечно, мне кажется, радиослушателям, ну, интересно знать, почему мы сегодня и посвятили этим необычным созданиям даже целую радиопередачу.
Павел, но, тем не менее, крысы являются переносчиками очень опасных заболеваний. Как происходит заражение человека от крысы? Мы же стараемся не прикасаться к ним.
Ну, как правило, да, действительно, крысы переносят несколько десятков заболеваний, и ряд из них даже являются смертельными. Вот то, что я про чуму сказал, чума передается через укус клещей, а остальные заболевания, как правило, через слюну и через мочу крысы. И вот поэтому, конечно же, если вдруг крыса появляется в вашем доме, если крысы появляются особенно в продуктовых магазинах, вот это, конечно, опасно, да, потому что через слюну, еще раз повторюсь, через мочу можно заразиться массой неприятных заболеваний вот от этих созданий. Хотя сразу хочу сказать, что биологически крыса, у крыс очень высокий обмен веществ, происходит, и больная крыса долго не живет, она быстро очень погибает.
Но и, насколько я знаю, долго голодать они не могут, они не запасаются какими-то питательными веществами.
Да, вот, кстати, в отличие от семейства хомяковых, да, у крысы не делают запасов абсолютно. И вы совершенно правильно сказали, крысе необходимо постоянно есть, и она не может без еды прожить больше 3-4 дней всего-навсего. И, кстати, сразу хочу сказать, что вообще почему пасюк вот в нашем регионе, по крайней мере, вытеснил черную крысу, потому что пасюк более неприхотлив в еде. Пасюк освоил активно именно подвалы, освоил активно канализацию. Пасюки потрясающе ориентируются в канализационных трубах. У них уникальная память. Причем память, которая долгая память, да, и пасюки просто уникально ориентируются в подвальной системе. А черные крысы, как я уже сказал, они как раз жили в основном на уровне чердаков. То есть у них ниши были разнесены, но вот сейчас за счет высокой плодовитости пасюки в нашем городе окончательно вытеснили черную крысу.
Ну и, соответственно, плавают крысы неплохо.
Они хорошо плавают, они хорошо ныряют. Более того, они даже в воде кормятся. В частности, и водных жуков ловят, и лягушек, и даже могут догнать и съесть птенцов.
Павел, а вот такой вопрос. Почему именно крыс так активно используют ученые в своих разработках? Ну, есть же понятие «лабораторная крыса».
Есть, да, это совершенно, скажем так, уникальные линии, которые используются и в биологии, и в медицине, самое важное, самое существенное. Ну, во-первых, у крыс очень много гомологичных с человеком генов. Более того, выведены специальные линии, на которых смоделированы те или иные заболевания человека, и наследственные заболевания, и в том числе раковые опухоли даже. То есть есть отдельные специальные линии. И вот благодаря вот этим линиям люди пытаются найти новые подходы к лечению заболеваний, в том числе и человека. И поэтому крысы в этом случае играют уникальную роль для нас, человечества. Вообще, я крыс люблю, да, и вот такое, удивительное чувство, да, то есть вроде некая брезгливость, когда ты ее видишь около пищевых отходов, но с другой стороны ты понимаешь, опять же, это же индикатор, да, то есть нам необходимо, значит, цивилизованно утилизировать наши бытовые отходы, а крысе, как любому животному, что необходимо? Первое, это кормовая база, как мы уже сказали, она больше 3 дней без еды не может прожить. И второе, это, конечно же, безопасность, безопасное жилище. Поэтому вот эти, когда два фактора будут совпадать, они совпадают, да, в нашем городе, соответственно, с крысами очень сложно бороться. И, кстати, я хочу сейчас тоже немножко, может быть, мы раскроем тему. Вот у нас в городе насчитывается несколько сот тысяч особей серой вороны. И тоже пытаются тем или иным способом сократить. Так я вот хочу сказать, как биолог, то есть биологически на данный момент серая ворона сдерживает размножение серой крысы. Почему? Вот эта серая ворона, серая крыса сдерживает численность. Почему? Потому что они конкурируют за пищу, в том числе и около пищевых отходов, и реально сдерживают численность серой крысы в городах, в том числе и в Санкт-Петербурге.
Ну и возвращаясь ненадолго к лабораторным опытам, как вы уже сказали, крыса – это очень умное животное, и, очевидно, у ученых это тоже вызывает интерес в их экспериментах.
Безусловно, ставятся сотни, если не тысячи экспериментов, и по изучению особенностей поведения животных, да, то есть не только наследственные заболевания смоделированы, заболевания, вот я уже рассказал, и злокачественные даже опухоли, но и в том числе, конечно же, изучается и этология поведения этих потрясающих, умных, непобедимых, то есть крысу, по сути дела, нельзя победить, да, то есть тут нужно менять отношение к пищевым отходам, нам, людям, человечеству в целом. Поэтому крысы появились, я считаю, что не просто так они стали синантропами. И это является вот таким биологическим индикатором нашей с вами жизни.
Я благодарю журналиста, кандидата биологических наук Павла Глазкова. Спасибо, Павел, и до встречи.
До свидания.
8:36. Но это значит, что наступила золотая середина этого часа. Золотой она называется, потому что примерно в это время в нашей программе звучит одно из произведений музыкальной классики. Сегодня это классика джаза Дизи Гиллеспи. Композиция называется «Соленый арахис» — «Salt Peanuts».
Salt peanuts. Salt peanuts.
Соленый арахис, Дизи Гиллеспи. Далее информация о погоде. Сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 1 градус. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81%. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. По сообщению гидрометцентра Петербурга, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов слабые осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха по области плюс 3-8 градусов. В Петербурге небольшой дождь. Температура воздуха плюс 5-7 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, порывистый. Волнение вне льда умеренное. Завтра местами, преимущественно в западных районах, небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный, умеренный. Утром и днем местами порывами до сильного. Температура воздуха ночью минус 2, плюс 3 градуса, днем плюс 5-10. Во вторник, 6 апреля, небольшие местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный, юго-западный, умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью минус 3, плюс 2 градуса, днем плюс 1-6. Сейчас в Петербурге плюс 1 градус. Продолжаем нашу программу. У микрофона Михаил Спичко. Я предлагаю вашему вниманию обзор наиболее значительных, на мой взгляд, музыкальных дат этой недели. В эфире программа «Музыкальный календарь». Тридцатого марта 1945 года родился Эрик Клэптон. В 14 лет дед подарил ему гитару, на которой Эрик научился играть самостоятельно, копируя буквально по нотам стиль известных блюзовых музыкантов. В 18 лет Клэптон стал участником группы Yardbirds, где играл полтора года. Там, кстати, его и прозвали «Slow Hand» — «медленная рука» от характерной манеры игры на гитаре. Группа «Cream», основанная Клэптоном вместе с барабанщиком Джинджером Бейкером и басистом Джеком Брюсом, сделала его всемирно известным. В конце 60-х годов, когда «Cream» находились в «Вените славы», в Нью-Йорке и Лондоне то и дело можно было увидеть граффити «Клэптон бог». И тем не менее группа распалась, просуществовав чуть больше 2 лет. Похожая судьба ждала и другое детище Клэптона — группу Blind Faith. Она прожила и того меньше, всего полгода, с мая по ноябрь 69-го. Затем Клэптон создал группу Derek and the Dominoes. Именно в ней он сочинил песню «Лейла», на которую его вдохновил любовный треугольник между ним самим, бывшим битлом Джорджем Харрисоном и тогдашней женой Харрисона Патти. Позже, в 79-м году, Эрик и Патти поженились, но разошлись в 88-м. Вообще, несмотря на сопутствовавший ему успех, биография Клэптона полна драматических и даже трагических событий. Ему пришлось бороться с зависимостью от наркотиков и алкоголя и буквально начинать жизнь заново после гибели 4-летнего сына Коннора, которому в 92-м году он посвятил песню «Tears in Heaven» — «Слезы в небесах». Проблемы с наркотиками и избавление от них привели к тому, что Клэптон принял активное участие в открытии реабилитационного центра «Crossroads». Финансировал он его главным образом из своего кармана. Для этого, среди прочего, Клэптон продал на аукционе гитару, на которой была написана «Лейла».
Thank you.
В эфире музыкальный календарь. 31 марта 1732 года родился Франц Йозеф Гайден, один из основателей Венской классической школы. Именно он впервые определил устойчивый состав симфонического оркестра. До нас дошли около сотни симфоний Гайдена, 83 струнных квартета, 52 клавирные сонаты и большое количество концертов для различных инструментов. Франц Йозеф Гайден провел на службе у богатых венгерских князей Эстерхази в качестве композитора и руководителя капеллы почти 30 лет. После того, как капелла была распущена, за многолетние заслуги Гайдену сохранили оклад, что дало ему возможность поселиться в Вене и путешествовать, выступая с концертами. Пишут, что великий композитор обладал большим чувством юмора. Так, в середине второй части его 94-й симфонии, когда музыка звучит спокойно и тихо, вдруг раздаются удары литавр. Композитор вставил литавры специально, чтобы разбудить слушателей, которые заснули, слушая симфонию. В нашей программе звучит серенада Йозефа Гайдена. В эфире музыкальный календарь. 31 марта отметила свой очередной день рождения Лайма Вайкуле. Краткая биографическая справка. Родилась в городе Цесис Латвийской ССР. Вскоре семья переезжает в Ригу. Со сценой Лайма знакомится в 12 лет, когда принимает участие в конкурсе юных вокалистов в Доме культуры завода ВЭФ и получает диплом. В 15 лет проходит по конкурсу и становится солисткой Рижского оркестра радио и телевидения под руководством Раймонда Паулса. В 84 году поступила в ГИТИС на режиссерское отделение. В 85-м состоялось первое появление Лаймы Вайкуле на центральном телевидении в новогоднем «Огоньке» с танцевально-песенной миниатюрой «Мухоморы». Ну а с тех пор, как Лайма Вайкуле спела с Валерием Леонтьевым знаменитый вернисаж, в нашей стране ее знают все.
На вернисаже как-то раз случайно встретила я вас,
но вы вдвоем, вы не со мною.
Вы так прекрасен, вернисаж, но взор еще прекрасней ваш.
Но вы вдвоем, вы не со мною.
Как за спасением к вам иду, вы тот, кого давно я жду.
Но вы вдвоем, вы не со мною.
И я себя на том ловлю, что вас почти уже люблю.
Но вы вдвоем, вы не со мной.
Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. Вот зимний вечер, летний земной. А вот венец я весной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. Вот кто-то в профиле анфас. А я смотрю, смотрю на вас.
Смятенье вы мое и грусть, мой сон, что помню наизусть.
Но вы вдвоем, вы не со мною.
Моей надежды ясный свет, я шел к вам столько долгих лет.
Но вы вдвоем, вы не со мною.
Ах, вернисаж, мучитель наш, вы не одна, какой пассаж.
И вы вдвоем, но не со мною.
На этой выставке картин сюжет отсутствует один. Где вы вдвоем, где вы со мной?
Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. Вот зимний вечер, летний зной. А вот венец я весной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. Вот кто-то в профиле анфас. А я смотрю, смотрю на вас.
В эфире «Музыкальный календарь». Сергей Васильевич Рахманинов родился 1 апреля 1873 года. С 4 лет обучался игре на фортепиано, а в 9 лет поступил на фортепианное отделение Петербургской консерватории. Продолжал образование в Московской консерватории, которую окончил с большой золотой медалью по композиции. Хотя Рахманинов рано приобрел известность как композитор, пианист и дирижер, его первая симфония, первый концерт на премьерах прошли неудачно, что послужило причиной серьезной нервной болезни. В течение нескольких лет Рахманинов не мог сочинять, и лишь помощь опытного психиатра помогла ему выйти из болезненного состояния. В 1901 году Рахманинов закончил свой второй фортепианный концерт. Его успешная премьера отчасти восстановила веру музыканта в свои силы, и он принял приглашение занять место дирижера в Московском Большом театре. После 2 сезонов отправился в путешествие по Италии, затем на 3 года поселился в Дрездене, чтобы полностью посвятить себя композиции. В 1909 году Рахманинов совершил большое концертное турне по США и Канаде, выступая как пианист и дирижер. Вскоре после революции он покинул Россию. Местом постоянного жительства избрал Америку, но много гастролировал по Европе и вскоре был признан одним из величайших пианистов и крупнейших дирижеров своей эпохи. Сергей Рахманинов умер в Беверли-Хиллз, не дожив 3 дней до своего 70-летия.
Thank you.
8 часов 59 минут. Подходит к концу первая часть радиоканала «100 минут». После выпуска новостей мы продолжим свою работу. Этот час завершаем информацию о погоде. Сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 1 градус. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 81%. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. По сообщению гидрометцентра Петербурга, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов слабые осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха по области плюс 3-8 градусов. В Петербурге небольшой дождь. Температура воздуха плюс 5-7 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, порывистый, волнение вне льда умеренное. Сейчас в Петербурге плюс 1 градус.